Ну, я, конечно, да, я понимаю, что у меня сегодня такое ощущение, ну, как вот я все больше и больше про это, думаю, что, правда, люди друг друга создают, что при меня создают. Но я сегодня целый день такого мнения, как будто у меня действительно премьера. Я прямо трепещу целый день про эту лекцию. Я понимаю, что в последнее время то, что мне больше всего нравится делать, это осваивать разные новые навыки, которые я еще не умела. Но в частности, чтение лекции – это новый для меня навык. И когда осваиваешь новый навык, всегда важно для меня. Я всегда жду, и когда количество ужаса станет меньше, чем количество удовольствия. Вот я, в частности, учусь кататься на мотоцикле, но это еще пока 50-50 почти. То есть чуть-чуть ужаса больше, чем удовольствие. Но уже иногда удовольствие дохнется. Так я вот поняла, что в этой лекции ужаса тоже приблизительно пополам. Ну, это даже это скорее не ужас, а некоторый трепет, ну, такой перед этой встречей. Он, правда, для меня такой важный. Ну, и, конечно, то, с чего я... Ну, хотела начать. Я хотела, правда, спросить вас, это неправда, меня очень волнительно, что у вас пришло-то много, и что люди хотели, я вот переживала, что там будут выпустить в результате. Я предполагала, что все равно будут пустые стулья, как все куча людей записаны. Вот, что как-то так для меня это большая ценность, ваш интерес, потому что я хочу сказать или о чем я думаю. Вот. Мне важно, наверное, какое-то такое моя гештальтистская привычка, правда, спросить о том, правда, может быть, хотя бы несколько человек скажет, почему вы пришли, что вам было бы интересно. Потому что я сейчас вижу людей, с Юлией Мастакостов так давно не виделись, то есть какое-то количество людей, с которыми я не виделась много лет. И мне это так приятно, действительно, что правда, что вы пришли. Ладно, мне не виделось 100 лет, просто вообще.
100-500.
Да, то есть как-то так очень волнительно для меня это. Правда, мне было бы важно, если бы сказали, да.
Я могу сказать вам. Во-первых, меня просто я тебя уважаю, я люблю, я ценю любое слово свое, это раз. Второе, тема очень серьезная, важная для меня лично и для людей. Я работаю в отделе персонала, и мы прошли тоже ужасы некоторые, и мне хотелось бы помочь другим тоже. Принести какую-то информацию, какое-то слово, которое я буду дальше.
Да, может быть, еще не важно, но так, потому что я понимаю, что проблема гештальт-терапевтов состоит в том, что они совершенно теряют возможность проецировать и фантазировать на какое-то такое обезличенное поле. Но вот я когда сажусь, я понимаю, что для того, чтобы мне что-то рассказывать, мне нужно видеть людей, кому я это буду рассказывать. Потому что тогда у меня возникает что-то, что им рассказать. А пока я их не вижу, мне нужно их придумывать, этих людей. Но поскольку я уже вас вижу, то мне, конечно, важно было еще ваши каких-то, интерес или отклик, или что могло бы случиться, чтобы они были не разочарованы.
Мне, конечно, лично, я на Майдане дежурила, находила разговаривание с людьми, и в какой-то момент я поняла, что я уже не знаю, что им говорить, потому что они обеспечены, и видимо, так много всего, так много этих перемен, они такие глобальные, они такие множественные мозг у всех ты, да, и что это просто опускаются руки. И, соответственно, я тоже, я с ними несколько чувств, и все, я уже не могу.
Я выделюсь. Я даже не психолог. Я пришла, потому что мне интересна эта тема. На самом деле, это вторая лекция, на которую я сюда попала, и достаточно меня заманило это вот все. Очень просто интересно, даже не для себя.
Что для тебя? Что тебе было интересно?
В принципе, да, как помочь человеку, потому что я, например, расту в семье военных, у меня родители непосредственно связаны со всем этим, и эта тревога есть в нашей семье. И хотелось бы как-то уметь это разруливать.
Спасибо. Тебя зовут как?
Надя.
Просто я многих здесь знаю по имени.
Я могу сказать. Меня зовут Лена, и я гештальт-терапевт, но я не студентка Киевского гештальт-университета.
Если можно, я сюда прошу. Попробую все-таки на вас смотреть. Да,
извините. Я была на твоей лекции именно по стыду. Мне очень как-то понравилось, знаешь, что как ты это преподносишь, как ты, скажем так, на какие вещи ты обращаешь внимание. Вот, я просто хотела еще, ну, как-то пойти на какую-то твою лекцию. Но тема актуальная мне тоже, но это скорее как бы так более вторичная такая причина. То есть, ну, у меня есть какой-то опыт работы с клиентами, там, ну, с СМ, там, ПТСР, травмы. Конечно, там то, что сейчас происходит в нашей стране, отзывается там и в работе с моими клиентами, но как бы мне как-то интересно, может быть, с более, как знаешь, человеческой стороны. Ну, какую-то более человеческую часть в лекции, чтобы ты поняла, было бы здорово.
Человеческая какая?
Потому что мне вот несложно делиться как-то, знаешь, технически какими-то вещами, да, то есть, ну, я понимаю, какой это путь. Я не совсем как-то понимаю, как можно помочь какой-то такой более человеческой части, переживательной, что ли, там, может, свой опыт, насколько это там уместно, в каких объемах и так далее.
Спасибо. Меня зовут Света, вот мои коллеги, которые как бы и уже привели меня сюда, буквально свыше. Ну, эта тема очень универсальная и, ну, она как и актуальная, она, ну, так и была и со стороны страны, и в личной жизни, ну, она как бы со всех сторон мне лично подходит. Ну, а так-то работаю с доходом в нашем центре и практикую акции.
Я здесь представляю своим присутствием сразу 4 человек, которые не смогли. То есть я и еще 4 человека, которые учились, да, которые хотели присутствовать, которые из другого пространства знают и хотят поприсутствовать на своей лекции. Я рада этому проекту лекционному, который позволяет, в общем-то, видеться тем, кто не ходит на какие-то программы. Ну, вот. Ну и тема сегодняшняя мега актуальна и очень отзывается тем, что на лекции Дети Марчер заявила о повторном шоке. Шок, кризисная ситуация и повторный шок. Да, очень характерно к тому, в чем мы пребываем, и то, что, в общем-то, прогнозируемо может продолжаться. Да, мы не защищены от подобных шоков в ближайшее какое-то время. В связи с этим, поскольку она дала как диагностику больше, мы здесь проживаем, мы что-то знаем, у вас больше опыта, хотелось что-то получить в жизнь для стабилизации, опорности в связи с той ситуацией, с той самой свободой, о которой идет речь.
А как лично, вот у тебя лично, вот как затрагивает это? Вот что тебе было важно сегодня получить? Вот.
Сегодня?
Вот в этом разговоре, который будет.
Наверное, про структурность для меня лично. Да? Я не могу сказать, но у меня нет растерянности. Да? Но у меня в том числе будет и твой взгляд на эту ситуацию.
Конечно, спасибо. Может, еще парочку ваших. Мне важно было найти для себя что-то вот про то, как принимать, когда у человека позиция противоположная моей. Потому что я в последнее время потеряла какую-то способность к принятию и попадаю вплоть до какой-то ярости, когда буду читать эти штуки в Фейсбуке. Причем некоторые эти вещи исходят от моих бывших клиентов. И мне с ним очень сложно. Мне самой не нравится в этом состоянии. И я не очень представляю, если ко мне придет человек с какой-то другой позиции, да, как я с этим эмоционально. В такой ситуации всегда стоит вопрос ресурсов. Типа телефон вообще человек работает с кем-то, да, и то, насколько мы можем поделиться. Может, поделиться, когда вам есть чем делиться.
Да, это, собственно говоря, то, что... Еще кому-то важно сказать?
Наверное.
Ага, два человека.
Я скажу. Я не только потому, что давно мы не виделись, и хотелось тебя повидать, но и я держу вот эту линию про разность, потому что я признаюсь, я из Москвы. И, я надеюсь. И я последние лет 5, наверное, так это пафосно звучит, занимаю активную гражданскую позицию, там хожу на разные акции и чувствую себя часто таким инопланетянином, потому что у нас принято, давайте не будем о политике, давайте вот только об этом не говорить и не думать. Ну а в последнее время в связи с украинскими событиями все это обострилось, когда я вижу на моих коллегах, на людях, которых я, в общем, уважаю, вот эти вот колорадские ленточки, которые вот сейчас в связи с этими событиями совершенно поменяли свой смысл. Мне с этим сложно. У меня есть какие-то свои какие-то идеи, как я с этим обхожусь, по-разному там, могу поделиться, если интересно, но мне интересно с вами.
Почему здесь? Потому что я не ведома, потому что мне важны какие-то островки поддержки, самоподдержки. Клиенты, которые сейчас у меня есть, это не актуально как-то, не это всплывает у них. Мне лично нужна поддержка, потому что я украинскую мову за нас и переймаю. И мне очень тяжело справляться со мной.
Ну да, я, наверное, начну с того, как я создала само название этой лекции. Действительно, когда с Наташей так разговаривали о том, а есть ли у нас какая-то гражданская позиция вот, у института, у меня лично, как у профессионала и человека, который занимается развитием гештальт-терапии, потому что то, с чем я столкнулась, в частности, в группах, которые я веду все время, да, что часть людей, которые очень включены в то, что происходит, ранятся, а слова психотерапевтов у меня нейтральная позиция, метапозиция, еще иногда говорят. Вот. И действительно, я с удивлением обнаружила в себе две вещи, что я всегда считала себя вообще аполитичным человеком. Я даже вот помню, когда у нас была эта оранжевая революция, я долгое время рассматривала телевизор и все думала, неужели у меня действительно нет никакой позиции. Вот я слушаю одного, понимаю, слушаю другого, понимаю. Собственно, оба мне не нравятся. Когда лидеры там между собой ругались, да, я вот мучительно прям пыталась отыскать, что как же так у меня, значит, нет позиции. Но я понимаю, что у меня нет позиции, когда это не касается моих глубоких ценностей. Но тогда я могу оставаться действительно в некоторой метапозиции. И так по-честному сказать, что мне все равно. Потому что моих глубоких ценностей не касается, собственно, я могу из зеркала так на это смотреть. Мало ли, люди ругаются там. Да? Но если это касается действительно моих ценностей, вот я помню первое свое впечатление, еще когда все только начиналось, я проезжала по площади рядом с Михайловским собором, и было много людей, я просто ехала на машине мимо. И какие-то ребята, машины сигналили, какие-то ребята мне говорят, показывают, как сигнал. И я начинаю сигналить, и дальше я начинаю плакать. Совершенно неожиданно для меня это было. То есть что меня так трогает, то, что люди вышли со своими чаяниями как-то, да, борются за то, чего они хотят, и против того, чего они не хотят. И осмеливаются публично об этом говорить, заявлять, протестовать против этого. Это был первый какой-то такой, такой сигнал. А вот уже когда мы говорили об этой позиции сейчас, о том, что действительно мы можем сделать, о том, что я лично могу сделать. Я, правда, когда думала об этой лекции, Наташа мне пишет, и на тему лекции, а я никак не могу, ее родить как-то, да. И вот я приезжаю, по Грушевского, мимо этих баррикад на работе. И тут вдруг у меня снова со мной это случается. вот действительно хочется сказать, случается, потому что вдруг у меня снова поднимаются слезы, и ну, то, что во мне рождается, что это мои баррикады. Ну, вот как-то так, ну даже сейчас я вот вам рассказываю об этом, и у меня так мурашки по коже идут, что это мои баррикады, что я реально понимаю, что вообще-то я мятежник, по сути. Ну, в смысле, что я все детство была борцом за справедливость. Вот, и как-то там дралась. Ну, в общем, такая, ну, как революционерка, что ли. Да, вот идеи справедливости меня всегда как-то привлекали. Да, то есть вот прав человека, свободы, ну, вот какие-то такие вещи. Я помню, я же, ну, как это сказать, пока я собралась поступать в университет, мне сказали, что вот там для девочек из электрички это невозможно. И вот я боролась за право свое поступить в университет. В общем, поступила туда. Дальше, я помню, на втором курсе, это же еще были, мы еще даже у нас комсомол был, там отправляли в Словакию кого-то. Да, и отправляли вот детей явно этих, как это, секретарей высшей партийной школы. Я помню, я встала в тот момент и сказала, короче, я против. Ну, и никто не поехал, конечно. Но как-то так, я все время пыталась участвовать в каких-то таких, ну, например, на госэкзамене я боролась против того, что это глупо учить 1000 вопросов всем, ну, потому что никто ничего не запоминает и, по сути, не может ответить. Но поскольку я там была красной дипломницей, чуть ли не лучше всех училась, меня уже в какой-то момент вывели и сказали, девочка, ты хочешь вообще получить свой диплом? Вали отсюда. Что ты все время, значит, пытаешься бороться за какие-то эти самые? Ну, что-то глупо. Учить, значит, эти 1000 вопросов. Ну, дайте людям, пусть они глубоко вам ответят хоть на один вопрос. Но все-таки диплом без экспериментальной части я написала. Потому что я считала, что это тупо делать экспериментальную часть, если я занимаюсь психотерапией. Ну, просто для того, чтобы... Просто для того, чтобы для галочки, да, чтобы поставить, что я сделала эксперимент. Да. И не даже, ну, как-то мне удавалось, как-то так жизнь моя действительно, ну, скорее, ну, так меня поддерживает, я переживаю себя как поддержанным, потому что во многих своих таких чаяниях и исканиях я достигала, ну, какого-то успеха, да, и оказывалась поддержанной, потому что я знаю, что у многих людей с такими же, ну, там, какими-то своими чаяниями, есть скорее опыт долгих травматизаций и неподдержанности такой, да, в том, чтобы, ну, вот, получить все-таки эту справедливость по факту, да. Вот, ну и, в общем-то, не странно, что я оказалась в зоне гештальт-терапии, потому что, конечно, когда-то мне сказали студенты в университете Шевченко, они такие люди прозорливые, когда я им рассказывала про Гёрлза, это создатель гештальт-терапии, так он же был инфантилом с непроработанной темой отца. Ну, в том смысле, что все время сражался со всякими авторитетами, в том числе с Фрейдом, делал разные ревизии, доказывал, как раз поддерживал всякую необходимость агрессии, возражений и всякое такое. Естественно, вот я и оказалась вот в этой зоне. Ну и думаю, что именно поэтому я назвала это «Цена свободы», потому что, ну, свобода для меня такой негустой звук в жизни. Ну вот, если спросить меня там про ценности, да, что это одна из самых больших ценностей в моей жизни. Свобода. Но к своему такому удивлению, вот когда я стала думать об этой лекции, я поняла, что я никогда не разбиралась, а что же такое свобода. Вот. А что для вас свобода? Вот, скажите какие-то ваши представления, что это такое.
Возможно сделать то, что хочешь.
Возможно сделать то, что хочешь.
Возможность выбирать.
Как?
Возможность выбирать.
Возможность выбирать.
Я свобода, она как дыхание. И когда я создаю свою зависимость, я могу сделать какой-то шаг. Но если я перепрыгиваю, то я для свободы.
Да, еще состояние.
Состояние какое? Все состояние. Ну, потому что то, что я вижу, я же тоже вот так рассматриваю Facebook периодически, да, то, что я вижу, например, что, ну, один из способов, собственно, ну, поддерживать и обострять поляризацию, которая есть, например, между Россией и Украиной сейчас, это противопоставлять, что мы свободные, а вы рабы, например, да, ну, то есть это одна из таких категорий, почему я так и не задумывалась о вот этой свободе, да, что мы свободны, потому что... Да, ну, собственно говоря, кроме многочисленных картинок статуи свободы, ну, когда я задала в интернете свободу. Ну, интересно, что когда я просто задала слово «свобода», ну, то есть это было какая-то радио «Свобода», партия «Свобода». Ну, короче говоря, собственно, про «Свободу» ничего не было. Но было про всякие там организации, которые названы этим именем. Но я действительно прочитала, что это, некоторый такой феномен, да, который трактуется как возможность сделать все, что не наносит вреда другому. Ну, и таким образом осуществление естественных прав каждого человека, которые ограничены лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества, пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом. Ну и там много-много разных всяких разных других определений, которые есть, конечно.
Закон это государство,
а государство.
А закон это государство, а государство это то, что ограничивает свободу.
Да, да, да. Вот тут с этим-то я и столкнулась, конечно, потому что я действительно сама переживала, собственно, почему я, глядя на баррикады и проезжая мимо них, я их переживала, конечно, как баррикады, в которых я лично тоже боролась за свободу. Ну, то есть вот эту свободу делать все, что не приносит вреда другому человеку, конечно. Ну, потому что это входит в какие-то мои ценности, вот, не приносить вреда. Хотя я иногда понимаю, что то, что для этого самого, для украинца хорошо, для русского вред. Но для некоторых русских, да, или наоборот. Я здесь могу говорить спокойно, потому что я этнически русская. Вот, мои родители приехали сюда из России, ну, я родилась и выросла на Украине, а сама переживаю себя, в общем, как человека мира. Так, ну, то есть я так достаточно путешествующая, что ли. Но удивительно, я поняла, что я не зря здесь живу. Ну, потому что, действительно, я, правда, тоже все время как-то возражаю. То есть, если меня пытаются ограничить, я возражаю. Вот. И что действительно в этом есть некоторый парадокс, о котором я, собственно, и хочу говорить. Что действительно, что, правда, если я делаю то, что я хочу, это, к сожалению, чаще, чем нужно, чем хотелось бы, да, приносит некоторый вред другому. Ну, в смысле, как минимум боль. Ну, потому что часть из моих поступков мы не так поняли. Да? И как тогда вы получаете эту свою свободу? Потому что, ну, в частности, я помню, когда я отделялась от своей мамы, я тоже вот как-то строила баррикады. Ну, и она была очень, конечно, расстроена этим. Ну, то есть я причинила ей много боли, потому что она не хотела, например, чтобы я отделялась. А я отделялась. И я отделялась не от одной мамы в своей жизни, потому что у меня была начальница, от которой я отделялась. Ну, тоже ей это было больно и неприятно. Вот. И что, правда, вот, как это сказать, ну, ценой свободы довольно часто является большое количество неразберихи, разрушения, боль, ранения в отношениях, в которых происходит, да. И некоторый хаос и неопределенность, которые возникают из этого. И с другой стороны, невозможно вроде жить и дальше так, да, потому что чего происходит? Вот я саму ситуацию стараюсь, но поскольку я так феноменологически заточена благодаря гештальт-терапии, я стараюсь описывать это в основном там. Вот теперь мне сложно сказать не политически. Потому что я вот там в том числе поинтересовалась разными терминами. Что значит политика, что значит власть, что значит, ну вот так, чтобы я там как-то, то есть, поле, да, феномены в общественном сознании находилась, да. Что я понимаю, что то, что я сейчас делаю, это тоже некоторый политический акт. Ну, в смысле, то, что я делаю, я пытаюсь влиять на ход событий, которые происходят. Я тоже пытаюсь влиять на отношения. Вот, ну, то есть можно говорить о какой-то там стратегической политике, есть люди, которые двигаются специально куда-то, чтобы управлять судьбами мира, есть кто-то, кто управляет судьбами на уровне там местных муниципалитетов, да. А вроде бы вот в том числе аполитичные психологи вот, ну, могут тоже что-то делать, на самом деле. То есть могут стоять в стороне, правда? Да, вот, а могут что-то делать, ну, как я, например, части своей миссии. Рассматриваю это снижение как раз градуса поляризации, ну, который происходит, градуса поляризации и радикальности, потому что, ну, то, что я понимаю, что, ну, как это движение такое, ну, и меньшее количество крови, ну, вот в таких периодах, оно, конечно, связано с тем, насколько меньше люди просто простые люди, которые создают это все, насколько меньше они радикально настроены. Насколько я вспоминаю нашу оранжевую революцию, и восхищение, когда женщины вставляют цветочки вот в эти щиты. Я помню до сих пор это, ну, правда, восхищение этим народом, который способен на это, да, вот в этот момент. Но чтобы эти женщины вставляли эти цветочки, им же тоже важно не стрелять в голову. Вот. Но в том смысле, что и тоже их важно как-то поддержать, чтобы они нашли силы. Вот то, о чем ты говоришь, да, что все меньше и меньше этих сил продолжать вставлять цветочки в щиты, да, ну или там в дуло автомата. Особенно когда из него стреляют. Вот, и я как-то, ну, так свою миссию в этом, правда, ну, как-то нашла, и мне то, что легче, что я могу что-то делать. Ну, то есть чем-то помогать. И в частности, вот когда там я писала в анонсе лекции, что может быть смыслом психотерапии сейчас для меня. Ну, смыслом таким, что, правда, одно дело, когда вы приезжаете, правда, из спокойной Дании или спокойной, там, не знаю, Латвии, чего угодно, да, ну, или я приезжаю из спокойной Украины, например, в Сербию, где стреляю. Это одно. Ну, то есть я могу, это тоже важно. Ну, то есть я привожу с собой некоторые ресурсы этого спокойствия, могу из него помогать людям, которых штормит сейчас. Да? А другое дело, когда меня штормит вместе с ними. Да? И это, с одной стороны, сложно, с другой стороны, очень большой ресурс, потому что вы на себе можете это чувствовать. Ну, и, собственно говоря, то, куда я, ну, хочу двинуться дальше, это, конечно, к любимому старому экзистенциализму. Вот, но в том смысле, что одно дело рассуждать об экзистенциальных данностях, когда вы сидите в тихой квартире, вашим близким ничего не угрожает, с вашими деньгами в банке все в порядке, ну, то есть ситуация стабильная, вы понимаете, что вечером вы пойдете, выпьете чай с круассаном, и все будет в порядке, да, а другое дело рассуждать об экзистенциальных данностях тогда, когда вы знаете, что завтра может начаться война, и вашего собственного мужа могут призвать, или вашего ребенка, или вы можете погибнуть, или ваши близкие могут погибнуть, или вы можете потерять все, что вы строили всю вашу жизнь. Это совсем другое. Ну, то есть, и вы как психотерапевт в этой ситуации. Я могу сказать, что в этом действительно очень большой ресурс, мне кажется, сейчас для терапевта. Хоть и, ну, и правда, то, что, в чем нуждаются терапевты, нуждаются в поддержке, но эта поддержка, она правда... Я, ну, я не знаю эту метафору, я ее часто использую, правда, зебрица. Вот, ну, я повторю для тех, кто не слышал ее, что в природе пронаблюдали такой феномен, что когда, ну, зеброчки пасутся на полянке, да, приезжают себе, гонятся за ними, задирают одну зеброчку, ну, все, естественно, испуганы. Вот. Он уходит, да, зеброчки сгруживаются все вместе, начинают так дрожать. Дрожат какое-то количество времени. Ну, опять пасутся. Ну, в смысле, что или рыбки там, когда землетрясение, они так собираются, вот, одна рыбка заплывает внутрь, потом выплывает, другая заплывает, да. Ну, я думаю, что это одна, ну, одна из возможностей, в том числе для нас, и то, зачем, ну, там, мы сделали эту лекцию, то, чего я предлагаю вам делать тоже, да, ну, там, в своих каких-то сообществах. Надо собираться и быть вместе, но и правда делиться разными своими чувствами, потому что это то, что, ну, пожалуй, одно из немногих, что у нас есть на самом деле, то, что мы есть. Ну, вот, и это тоже дает, точно дает очень большой ресурс. И мне кажется, что ткань терапии в том числе состоит из этого, ну, когда люди просто приходят к вам и могут вам рассказать что-то большее. Ну, что они не делают в семьях, например, для того, чтобы не поднимать панику, для того, чтобы сохранять свое лицо перед своими детьми, для того, чтобы, ну, там, мужчины не делают этого, потому что им важно тоже оставаться крепкими, сильными, у них есть дети, семьи, если они начнут паниковать, что же тогда делать, да? И это то, с чем приходят в том числе и ко мне клиенты сейчас. Они приходят именно с тем, что, собственно, кроме этого места негде особо и поговорить. Ну, где нет риска включиться в политическую дискуссию, ну, потому что на это легко перейти. Ну, то есть вот, ну, в этом как будто есть возможность отреагировать. Все то, тот объем беспомощности, с которым люди сталкиваются вот в моменты вот таких хаотических, иррациональных и очень болезненных реально событий. но потому что в дискуссию, конечно, уйти гораздо проще. Она не очень касается того, что реально волнует каждого. Она дает возможность отреагировать, ну, беспомощность, которая часто переходит в ярость. Ну, реально в ярость от того, что ну, непонятно, что делать, и никто не знает. Ну, и здесь действительно я хочу сделать такое, ну, вот от этой идеи свободы, да, вот, которую вы так лихо тоже так раскусили, да, ну, вот как она так устроена, да, не зря же экзистенциалисты говорят, что был такой веселый парень Киркегор, который придумал несколько вопросов, на которые люди никогда не смогут найти ответ. Да, и это та зона, с которой мы сейчас реально, ну, в которой мы живем, мы не просто ее обсуждаем, да, мы в ней живем. Но, и я думаю, что экзистенциализм, собственно, появился как раз на том, что началась Первая мировая война. И ну, как-то люди, правда, столкнулись с некоторой полной иррациональностью того, что происходит. Ну, то есть я все фильмы или свидетельства, которые я читала в начале прошлого века о Первой мировой войне, о гражданской войне в России, которая после этого последовала, они действительно, ну, правда, перевернули тогда мысли умов всех от того, что блин, что же происходит? Ребята, вы что, с ума сошли? Ну, то есть вы стреляете в своих братьев. Вы просто на слиянии с идеей вы стреляете в своих братьев. Вот. И, ну, это реально было страшно. Ну, и то, что происходит сейчас, и то, чего мы все боимся, я надеюсь, что все-таки некоторой общей мудростью мы этого не допустим. Да? Но это же именно вот эта иррациональность, которая начинает происходить, просто, ну, тупо, да, ну то есть ужасно, вообще не то, что нелогично, ну то есть это такой хаос, ну, который может сравниться разве что вот тем, что земля разверзлась и все начинает просто валиться, ну то есть или цунами, например, пришло, или вулкан вдруг решил открыться, да, и конечно вот этот ужас, в который мы все попали, ну, сейчас мы все попали, ну, да, вроде бы даже всегда хочется на этом хаосе, потому что воспринимать его сложно. Но здесь с точки зрения ну, той же психологии, собственно, любые хаотические события крайне сложно воспринимать. Это просто закон восприятия. Глаза так быстро двигаются, чтобы их соединить. Но что возникает такая тревога, но что, правда, невозможно с ней ну, ничего сделать. И что тогда ну, происходит? На этом фоне должна выделиться какая-то фигура. Большая провокация. Найти какую-то фигуру. Кто-то, кто этим управляет. Кто-то, кто, блин, все-таки виноват. Янукович, Путин, Америка, кто угодно. Ну, какие-то, короче, фигуры, которые, суки, все это затеяли. Вот их убить, и все прекратится. Ну, как люди думают так об этом. Ну, и я понимаю, что, с одной стороны, может быть, это верно. Другое дело, если бы это было возможно. Ну, потому что эти фигуры же, они и раньше появились на фоне хаоса. Ну, то есть, как-то же Янукович стал президентом. Ну, то есть, даже мы в этом поучаствовали, потому что, ну, правда, вроде боролись в оранжевую революцию за демократию, возник хаос. Ну, что тогда? Тогда поднимается, ну, вот, та часть людей, тревога которых настолько высокая, которая говорит, дайте нам какого-то сильного лидера, который вообще поднимет, ответит, построит, систематизирует и так далее. И это всегда бывает на фоне хаоса, связанного в том числе с униженностью, в том числе с грабежами и разными другими, вот, ну, собственно говоря, то, что хаос порождает в человеческих обществах. Когда-то из этого хаоса Первой мировой войны возник Гитлер. И тоже немцы были счастливы, когда он пришел к власти. Ну, они были счастливы, что наконец-то появился сильный лидер, который поднимет Германию из вот этого ужаса, в который она оказалась после Первой мировой войны. И первые пару лет немцы были счастливы, что он пришел к власти. Зарплаты поднялись, пенсии увеличились, вообще стали уважать немцев. Вау, клево, вообще хорошо, да? Другое дело куда-то пошло дальше. Но потому что вот то, что здесь мне хочется сказать, вот вроде я говорю там об таких экзистенциальных вещах, связанных с хаосом, и бессмысленностью, и рациональностью того, что, ну, на самом деле, довольно много происходит этого в мире. Вот. А с другой стороны, ну, вот я феноменологически пытаюсь смотреть на это так, что вот как будто есть маленькие и большие. Вот, не знаю, согласитесь вы со мной, ну, потому что это просто мой взгляд, ну, какая-то идея, которая мне пришла в голову. Я не знаю, насколько она может быть верной, или может вам откликнуться. Что я вот смотрю, что в мире есть маленькие и большие. Вот, ну, странные. Маленькие и большие. Причем большие страны, ну или большие такие вот субъекты, да, неважно, большие компании и маленькие компании, и вообще фрилансеры, такие отдельные элементы, да. Ну, люди, которые живут семьями большими, те, кто по одному или по двое, ну, то есть вот маленькими такими. Вот. Те, кто любит в больших компаниях быть, те, которые вот так сами по себе, или там 2-3 человека и больше не надо. Вот. И государства такие же, вот эти большие, у них своя такая песня, да, но в том смысле, что они большие. Вот чего у большого есть?
Сила.
А? Сила есть. А что еще есть у большого?
Инертность.
Инертность, но
стабильность.
Стабильность. Вот это интересная такая характеристика, которая сейчас все время, вот о которой говорят. С большого я стою, дружу хрен, сдвинешь вообще. Он как стал большой, да? Вот. А что есть у маленьких?
Подвижные.
Да, они подвижные, они могут что-то поменять, они могут туда зайти, но зато их все время штормит. Ну, качает, что-то как большому захотелось двинуться, да, у хоп маленького, да, что-то на маленьким надо делать. Им надо объединяться в какой-нибудь союз. В смысле, чтобы хотя бы найти таких же маленьких, у которых тоже такая ценность вот, про свою автономность, чтобы они вас. Ну, потому что чем жертвуют люди, принадлежащие к большой системе? Они жертвуют чем?
Свободой.
Свободой. Но потому что чем больше людей вот этих, вот, чьи интересы надо учитывать, вот, тем труднее демократию вообще какую-то построить. Конечно, большой стране нужен тоталитарный лидер. Ну, потому что устроить демократию среди многих, вы сами знаете, многие из вас в группы ходят. Вот чем больше группа, блин, договориться, это же как есть. Даже когда на перерыв идти. Еще же люди со своей, все же, с выражением своей воли, все считают, что они должны, пока не хотят поступить, но даже с уважением. Вот. Ну, я, поскольку сама являюсь руководителем организации, стараюсь ее в либеральном ключе строить. Это же вообще как капец. Потому что все хотят разного. И все время сталкиваются с интересами. Потому что то, что мне хорошо, а этому плохо. Начинают конкурировать друг с другом, ну, ты же свои права. Вот. И для меня вот действительно сейчас интересно, как в мире так распределяются эти большие и маленькие. Большие, конечно, хотят увеличиться. За счет чего? Они хотят привлечь в свои ряды еще больше тех, кто разделяют ценности больших. Вот эту стабильность, вот. Ну, чем больше страна, тем крепче, конечно, должны быть связи, потому что, ну, вот все-таки люди же становятся, ну, вот кто к большим системам больше относится? Ну, чаще всего люди более инфантильные. И что имеется в виду? Те, кто с кому самим справляться труднее.
Конформные.
Ну, конформные уже почти оценочное суждение. Ну, в смысле, что они способны, ну, подчиняться мнению другого, я не знаю. Но для меня точно так же в большой семье, чтобы жить, ну, нужно так довольно сильно свои интересы, ну, так, подавлять, что ли, не знаю. Ну, быть способным подчиняться, короче говоря. Ну, я соглашусь, что в том числе конкурс.
Ну, я просто думаю все время про Штаты, как-то они же не тоталитарные государства совершенно.
Ну,
как сказать?
Я думала об твоем вопросе. И у меня даже был ответ, что кто населил Штаты когда-то?
Такие же предприниматели.
Это же были разбойники все, не только предприниматели. Это даже вообще сваливали люди, которым было сложно ужиться в старой Европе. Да. Вот, они строили свой новый свет. Пираты всякие. Ну, то есть вот люди сами по себе такие довольно мятежные. Да. Я думаю, что может быть только за счет этого. Ну, хотя, допустим, что они сделали с местным населением. Вот, ну, то есть, если с этой точки зрения на них посмотреть, на всю Америку, не обязательно на Штаты. Я, конечно, в ужас пришла после посещения Мексики. Вот. И если демократия таким путем достается, что до сих пор мексиканцы, ну, индийцы, местные живут в резервациях частично, то, в общем, можно посмотреть, конечно, эту демократию тоже с такой стороны. Ну, в общем, она такая. И все время в Америке, ну, всякие разные дискуссии по этому поводу идут. Мне кажется, все-таки, ну, я готова согласиться с этим мнением также, но мне кажется, что все-таки определенная тоталитарность есть в большой системе, обязательно, потому что ее удержать очень сложно. То есть, ну, там они федерализацию какую-то делают, ну, что-нибудь, но, в общем-то, по сути, это так. Ну,
если политический ключ идти и уйти снова психологически, то это просто про механизм какой-то классического разделения, когда демократия вот там, когда власть снизу вверх организуется, да, и в России, там, когда власть там сверху вниз, вот такие просто как бы всегда существующие полярности, скорее даже или нет какая-то.
Ну да, но то, что я хочу сказать здесь, что действительно, ну вот если вот свести вместе вот эти две вещи, о которых я сейчас говорила, такие вещи о больших и маленьких, вещи о свободе, ну, которые, ну, собственно говоря, в больших системах уже все время появляется кто-нибудь, кто хочет выделиться все-таки. Сказать, что все, ребята, короче, нажился я с вами, ну, там, подростка в семье говорит, до свидания. И хорошо, если родители тоже продвинуты вообще, и не хотят, собственно говоря, чтобы этот ребенок продолжал эту семью расширять, ну, собственно говоря, становился просто членом системы, а признает его индивидуальность. А если нет, ну, тогда приходится воевать. Ну, реально это было еще до, собственно, начала прошлого века, да? Вот. И то, что сейчас появляется, вот люди, ну, с чем сталкиваются действительно? Они сталкиваются, правда, что, ну, с тем, что они наконец приобретают вот эту свободу. Ну, и как эту свободу не превратить в анархию? Ну, как вот с этим, ну, что делать, собственно говоря, с этим дальше? Ну, вот то, собственно, куда мы попали. С одной стороны, конечно, с одной стороны, ну, мы попали в эту точку, да, и продолжает кто-то бомбить, вот кто-то сказал про то, что повторный шок существует, да, но просто, что те большие, которые есть рядом, думают, что так просто успокоиться по поводу маленьких, они не могут. Ну, чего делают, например, родители, которые не согласны? Ну, я не считаю Россию, например, нашим родителям, я не про это, я имею в виду скорее про больших и маленьких, неважно. Начальник, подчиненный, кто угодно, как угодно, большой и маленький рядом, да? Но что, когда маленький начинает как-то сильно выступать, да? Большой чего это говорит? Ты как-то потише, потише, да? А то вот наши маленькие тоже захотят этого, да? Ну, не надо наших детей смущать своими вот такими поступками. А то они тоже друг свободно захотят и разваляют наше большое. Вот. И правда, но в этом месте... Чего включается, ну, и с чем придется, ну, нам как терапевтам, на самом деле, сталкиваться и бороться. Да? Ну, тут же вот эта вот идея политическая, разделяя власть, но то, что делает информационная война, она начинает обострять поляризацию. Ну, и, конечно, что нужно сделать тогда, ну, например, в этом маленьком? Слава Богу, есть всегда у каждого внутренние противоречия. Ну, нужно их обострить. Ну, тогда его легче победить, собственно. Ну, что, собственно, с вами происходит внутри. Ну, внутри каждого человека это так же. Но нужно обострить внутренний конфликт. Я, знаете, меня как-то затронула фильм о Жанне д'Арк, что когда ее, ну, отдали, собственно говоря, потому что ее там как-то предали так совсем, да, и когда ее начали инквизиторы допрашивать, первое время ее не могли, ну, как это, сжечь или приговорить, потому что она настолько верила в свое предназначение, что, правда, Бог ее послал для того, чтобы там вот тоже за свободу она боролась. А вот, а потом, в какой-то момент, вот в этом фильме так красиво обыграно, получается, появляется такая темная фигура, которая говорит, а ты уверена, что это Бог тебя послал? Это, как на самом деле, все твое тщеславие, все твоя попытка вообще стать королевой, там, вообще, да, достичь власти и всякое такое. И чего с ней произошло? Она просто усомнилась. Ну, и тут же ее инквизировали, конечно. Ну, потому что пока... Ее почему не могли? Потому что священники друг другу говорили, слушай, ты посмотришь на нее, может, она и правда святая. Мы сейчас ее сожжем, а вдруг нас Бог потом накажет. Да? То есть вот пока она верит в свои дела, ну, вот как-то идентично. Это же ведь то, чем мы, как гештальт-терапевты, собственно, каждый день работаем. Мы работаем с вот этой противоречивостью человека, ну, которая является его сущностью, собственно, данным ему страданием. Вот эти, ну, эта противоречивость, она есть внутри каждого и внутри любой системы. Она всегда есть, вот эта поляризация. Она обеспечивает диалектику, собственно, она обеспечивает развитие, она обеспечивает, ну, небезразличие и так далее, и так далее. Ну, что тогда надо сделать? Надо эту поляризацию обострить. Вот давайте принимаем закон на русском языке. Поднимается крым, тут же ему пупы забирают песни. О, как клево. Да? Ну, то есть, вот давайте мы полярность обострим и тут же на этом месте чего-нибудь сделаем. Ну, и это, собственно,
Ну то, что важно, вот ты там в том, что ты, Маша, говоришь, да, вот, и вот это место понимать, ну и правда, то, что вы можете как терапевт людям передавать вот это. Вот, но это ведь, ну, на самом деле, правда делается намеренно. Ну, теми, кто занимается геополитикой. Ну, я вот поняла, почему у меня долгое время не было любви к политикам, и, собственно, по-прежнему не сохраняется. Ну и в этом тоже есть парадокс. Потому что вроде бы у всех сохраняется некоторая мечта о мудром правителе. Ну вот этом, который в хаосе, хочется, чтобы все-таки пришел какой-нибудь лидер. Я и себя долблю на мысли. Думаю, ну блин, ну что же у нас нет никакого достойного лидера? Ну кто-то бы пришел и вот как-то распорядился бы умный. Вот и этому дала, и так, и все, и та-та-та. С другой стороны, я понимаю, что я как руководитель, когда с этим сталкиваюсь, хочется иногда всех просто послать. Ну, моих сотрудников. Потому что у каждого же свое. Мир между ними сделать. Ну, это же вот только я наведу, вот тут мир, уже тут порвались. Только тут наведу мир, тут порвались. И тут я с кем-то порвалась еще. Ну и все. И иногда руки опускаются совершенно от того, что ну, этот хаос, вот так, чтобы его привести к порядку, это можно на какое-то мгновение. И дальше он опять начинает нарушаться вот просто из этой диалектики. И, конечно, у меня сохраняется мечта, что вот придет такой лидер, вот придет такой мудрый лидер. А с другой стороны, я понимаю, что действительно, чтобы становиться политиком, ну вот тем, которые вот реально решают что-то на уровне там стран, нужно реально отдалиться от судеб человеческих. Ну и туда только такие попадают. Но большими или меньшими ценностями все-таки, потому что туда попадают, конечно, и психопаты, и люди больные совсем. Вот. А вот всякие люди мира добра и света, они говорят, ну, ребята, что посвятить свою жизнь вот этому, да? Ну, я лучше какое-нибудь учение придумаю, поведу людей куда-то. Ну, то есть, вот, потому что это же надо вот в этом вот поле во всем людей, которые на самом деле заинтересованы во власти. Что политику сильно идут люди, которые здесь заинтересованы во власти. Ну, как-то вот в этом хаосе вот этих людей выделиться как значимая целостность и стать вот кем-то. Да? И, конечно, вот эта вот мечта, что, конечно, кто-то придет и это сделает, но, с другой стороны, у власти по-прежнему люди, ну, которых интересует власть больше, чем судьбы человеческие. Ну, и собственное материальное насыщение или благосостояние. Ну, в большом количестве, а не там. Ну, потому что там места такие. Ну, вот там вводятся такие люди. Вот. Все, кого власть, кому не интересно, ну, на самом деле много хороших людей. Ну, просто неинтересна им эта тема, в принципе. Да, и многие, кто пытаются там пойти туда, система хоп политическая их и выталкивает. Ну, то, что либо будь таким же, либо уходи. Вот. Ну, и, конечно, людям, которые сейчас у власти, ну, выгодно разжигать этот пожар, потому что на фоне этого действительно можно делить мир. Ну, переделять. Там уже сколько я в Фейсбуке видела этих, как Украину, так поделили, и так поделили, и так поделили. Конечно, никто же не думает о личных, о людях вообще. Ну, когда этот Крым оккупировали, ну, кто-то думал вообще о людях, как они переживут. Те, кто в Крыму, и те, кто здесь, в Украине, те, кто даже в России. Ну, то есть, как вот все это будет. В основном те, кто там, внутри, конечно. Я, в общем, не завидую, конечно, от вот этого. То есть, мы все живем во времена перемены. То, что они уже там переживают, я могу только себе представить, да? Все поменять от языка, валюты, банки не работают вообще, электроэнергия завтра будет или нет, бензина на заправках нет. Ну, то есть просто хана, какая-то турбулентность, просто часть из них вообще не выбирают. Ну, то есть они просто оказались вот в этой ситуации. И, конечно, ну, то, что важно, что эту поляризацию ее будут обострять. Ну, мое мнение, что на это сейчас очень большая ставка. И, конечно, ну, то, с чем вам, как терапевту, ну и вам лично, как людям, с чем важно в этой ситуации, ну, как это, к чему, на что важно обращать внимание, на то, что именно обостряет мою поляризацию. Ну, вот это то, что меня приводит в ярость. Я помню, ну, я не была здесь в этот момент самых таких страшных событий, когда стреляли. Но я помню вот это видео, когда выложили, когда раздели этого мальчика-казака, ну, мужчину, да, и рядом появились фотографии немцев, которые, ну, расстреливают людей раздетых. И, конечно, это такое меня вызвало приступ ярости. Ну, вот я прям вот так вот ощутила это, да. Ну, потому что, ну, у меня всю семью бабушкину расстреляли немцы. Ну, у нас же еще история, надо сказать, травматическая такая, за которую можно зацепить, да, ну, то есть вот, которая может так поднять, чтобы эти чувства просто так щелкнули.
и возникли просто в каждом, да, ну, то есть все убитые дети там и так далее, и так далее. Вот. И я сначала так вообще среагировала резко, а потом, ну, я правда написала: ребята, задумайтесь, зачем это видео выложили в сеть? Ну, зачем? Ну, чтобы поднялась ярость. Ну, для чего эта ярость нужна? Но в том смысле, что это, конечно, то, что мы, ну, с одной стороны, как терапевты, с другой стороны, ну, мы влияем реально здесь на людей. Ну, с чем мы можем помогать им справляться? Потому что с этой яростью они в том числе будут приходить к вам. Хорошо, если они придут к вам, они возьмут пистолет и не выстрелят. Потому что несколько выстрелов, и начнется война. А дальше, ну, вот когда начинается война, ну, и, собственно, вот часть людей еще на что жалуются, что невозможно говорить с русскими. Да, хотя вот, ну, для меня это не так совсем. Ну, то ли мне действительно, я вам говорила, что мне в жизни везет. Но практически все мои друзья и близкие люди разделяют очень демократические ценности. И за последние вот месяц, как я вернулась из Индии сюда, 4 москвича ко мне приезжали в гости. Ну, вот моя одна из подруг приезжала на один день, просто так, чтобы со мной побыть. Да, но настолько... Это меня трогает. И вот когда я пошла с ней на Майдан, она рыдала просто там. Ну вот она просто рыдала. Она говорила мне все время: мне кажется, что Киеву так больно. Ну, то есть, и для меня вот уже это, ну, вот такая большая сложность. Потому что я думаю, что с той стороны люди переживают те же самые чувства. Да, что невозможно говорить. Да, ну, потому что у них своя картина мира, вот они относятся к этому большому государству. Те, кто не разделяет, потому что действительно реально мне не пришлось еще пока поспорить с одним русским. Да? Ну, то есть вот как-то не повезло мне в этом, да? Ну, или наоборот, повезло. Да? Вот, ну, это просто говорит о том, что, ну, я успела, похоже, окружить себя людьми, близкими мне по ценностям, неважно, в какой стране они живут. Ну, собственно, я действительно, эта ситуация как раз очень сильно, ну, как это показало мне, насколько много у меня близких людей по всему миру. Ну, потому что я столько всяких вот сейчас отношений, ну, как-то возникло, ну, как-то, что вы пришли сейчас, да, вот часть людей, которые...
И даже среди коллег,
ну, что?
Даже среди коллег нет таких, ну, противоположных, не разделяющих ценностей.
Ну, вот... Такие какие-то глубокие ценности нету. Ну, вот кто-то, кто бы говорил,
ну, самом давай ценности у всех одинаковые.
Да.
На самом-то деле.
Ну, есть люди, которые скорее говорят, что, например, ну, вот максимально, с чем я сталкивалась, что я так не думаю, да, я сталкивалась с тем, что вот это все разрушило. Это разрушило город, который я люблю. Это разрушило страну. Ну, то есть вот какой-то такой, я так не думаю, да, но... Ну, я готова с этим встречаться, в смысле, ну, я не встречалась ни разу, ни с хамством в свою сторону.
С обесцениванием.
Ну, не с обесцениванием. Ну, не встретилась, так, ну, не пришлось. А вот, я просто задумалась действительно, ну, что, правда, похоже, даже и среди коллег. Ну, то есть разные есть люди, ну, то есть я вполне толерантно отношусь скорее вот к трем вещам. То есть, ну, для меня три стратегии поведения в острых ситуациях. Борись, замри и беги. Да? И я знаю, что люди в том числе и по ценностям, и по темпераменту выбирают эти три стратегии. У меня нет осуждения ни к одному. Ну, в том смысле, что кто-то не может не бороться, кто-то не может не замереть, кто-то не может не бежать. Это очень связано и с тем, как человек обходится с тревогой, и с разными, ну, короче, с очень многими этими самыми. Но, может быть, это связано в том числе с тем, что я сама достаточно толерантно отношусь очень многим вещам, за исключением прямого насилия, прямого причинения вреда другим людям и вот, ну, захвата чужих территорий. Ну, в том смысле, я негативно к этому отношусь. Реально, я против этого. Ну, то есть, для меня нормально, например, мы жили вместе, мой мужчина ушел, и я себе живу здесь, и вдруг сюда пришел еще один мужчина, тут он возвращается с автоматом и говорит: ты знаешь, я подумал, что есть одна моя комната. Это же была наша общая квартира, я же не знала, что ты будешь здесь жить с другим мужчиной. Ну, подарил я тебе ее перед этим. Ну, теперь я передумал. Автомат будет лежать здесь, а я буду жить здесь со своей женщиной. А то дети жалуются, что там так. Ну, вот я возражаю против этого. Вот тут я бы дралась. Знаешь, вот, ну, как-то я могу драться. Да? Но действительно, ну, как-то не пришлось мне с такой радикальностью попасть. А с какого места я тут отвлеклась, похоже? Я же о чем-то говорила перед этим. Напомните мне, пожалуйста.
Что-то такое.
Право посмотрение. Да-да-да, но это уже был мой ответ. Да,
право посмотрение, я говорила.
Просто зачем они
отправятся? Ну да-да-да, что тут очень быть важным, внимательным к тому, что лично в вас ее обостряет. Ну, потому что это даст вам ресурс, ну, некоторый путь к тому, как вы можете себя поддерживать. Потому что вот это момент ослабления. Как только в вас обостряется поляризация и появляются вот эти чувства, внутри вас начинается противоречие, или вы уже хотите кому-то вцепиться в горло, это значит, что уже, как это сказать, 5 шагов назад важно было остановиться. Да? Ну, потому что там же вот есть вот этот пик. Да, вот я теперь вспомнила, о чем я хотела сказать. Ну что, почему с русскими невозможно говорить? Ну, потому что у нас у всех есть большая история. Ну, история такая, ну, как это сказать, в том числе, например, если говорить об отношениях Советского Союза, который почему-то все равно считается русским. Ну, то есть за счет языка. Ну, потому что здесь есть контекст вот этот языковой. И насаждение, конечно, русского языка на Западной Украине, на Восточной Украине, вот этот вот контекст смертей, который есть там, ну, убийства, насилия и вот этого всего. Ну, и его очень легко использовать в этом месте. Ну, вот просто вот этот контекст языковой. И, конечно, вокруг языка. Ну, столько, ну, вокруг религии, слава Богу, у нас хотя бы религия одна, я просто молюсь Богу за это, да, что у нас одна религия в основном, что мы не вышли там в какой-нибудь мусульманско-православный конфликт, потому что там просто смерть, ну, там вообще невозможно. Ну, потому что идея же состоит в чем? Что моя картина мира правильная, а твоя нет. И все. И на этом я, ну, еще тут же добавляется вот это, я свободный, а ты раб. Ну, кто не станет на это дело? Ну, конечно, тот там рабом назвали, он скажет, я раб, да ты, блин, вообще посмотри, вообще как ты живешь, да? Ну, то есть, и все. И дальше, ну, мы идем, там же как конфликт устроен, да? Пока одна из сторон воспринимает это как конфликт, это ничего, а вторая накалена, когда вторая начинает, то уже снижается до 20% возможность разрешения. Дальше мы идем к 5%, когда уже хочется вцепиться в горло с двух сторон. Это значит, что, ребята, дышите и отходите назад, потому что дальше война просто. Ну вот дальше война. И все, конечно, кто... Ну, часть людей, которые пережили войну и с нее не ушли, конечно, хотят продолжать войну. Это вторая часть, вот, которая тоже важно, ну, поддерживать сейчас, потому что, ну, в нашем обществе есть люди, которые, ну, в том числе оказались преданными, ну, например, воины афганцы, но которые часто оказываются в радикальных рядах, да, но которым важно продолжать войну. Ну, потому что когда-то они, ну, настолько были выведены из нее, их встречены настолько неправильно, что они, конечно, им хочется, наконец, хочется джихада. Ну, вот этой вот священной войны. Ну, в смысле, когда я прав вообще в своей войне. Ну, потому что они тоже сильно пострадали. И, конечно, ну, всем, кто знает немножко про людей, участвующих в военных действиях, вы знаете, что они все время хотят туда вернуться. Особенно из-за этой несправедливости. То есть это целая категория людей, с которыми, с женами которых вы можете работать, с женами которых вы можете сами являться. Но в том смысле, что то, как понижать градус у них, это очень большая трудность. Ну, потому что они настолько травмированы, что единственная их возможность это снова начать войну и снова в ней оказаться. Потому что в них все просто, они свои и чужие. Справедливость, вот здесь белое, здесь черное, этого убивай, этого спасай. Все просто, все гораздо проще, чем в простой реальной жизни. В реальной жизни все гораздо сложнее. Вот. Но это то, вот, ну, в каком месте. Я сейчас, ну, вот, я хочу сказать, что моя задача не то, чтобы совсем сгладить углы происходящего. Ну, потому что вот как раз то, что мы все с вами находимся вот в этом, помогает не просто, если бы я была человеком, приехавшим откуда-то, да, но ладно, а поскольку я внутри нахожусь, да, то мне кажется, наряду с тем, что вы переживаете эту остроту, ну, переживаете этот страх, и переживаете эту ярость, и на самом деле желание, ну, то есть, если на мой дом будут нападать, я буду защищаться.
Ну, в смысле, если моего сына будут убивать, я буду его защищать. Если людей рядом со мной будут убивать, я буду защищаться. Ну, то есть, если на мою страну будут нападать, я буду защищать ее. Но я имею в виду, что для меня до того, как напали, самое главное, правда, снижать возможность нападения. И для меня вот это, конечно, средство психотерапии сейчас, разного нападения. Потому что из маленьких нападений все-таки давайте, если снова вернуться к гештальт-терапии, к теории поля, что, конечно, мы являемся функциями поля, по мнению Курта Левина, да? Но и поле является функцией от нас. И каждый из нас, то есть эффект бабочки никто не отменял. Где-то бабочка махнула, а где-то торнадо из этого родился. И я считаю, что каждый из вас, там, кто пришел сюда, мы все делаем какой-то свой маленький вклад. Своей энергетикой, своей дружественностью. Для меня очень ценно поддерживать, например, сейчас отношения со всеми моими российскими друзьями. Я вместо того, чтобы иногда читать Facebook, я звоню просто им и с ними разговариваю. Потому что мне удается, хотя бы с одним человеком, моя подруга Маша найдет какие-нибудь ужасы про Бандеру и пишет мне: «Инна, это правда. В смысле, я сажусь, изучаю историю Бандеры. И пытаюсь понять вообще свою личную какую-то идею, кто был Бандера, почему он так себя вел, что происходило тогда, что это за национальное движение в Украине было. И дальше ей уже лично говорю. Потому что фильмы, снятые про Бандеру, на украинском, например. Их по-русски вообще человек русский не поймет. Да? Я ей пересказываю этот фильм, рассказываю ей какой-то... Поскольку она мне доверяет лично, то дальше она тоже это передаст еще 10 человекам. А эти 10 человек еще 10, а эти 10 еще. И это уже очень большое на самом деле влияние. На общество в целом, но и на каждого конкретного человека, который, конечно, к вам обращается, приходит, с которым вы встречаетесь, с которым вы сталкиваетесь. Для меня в том числе смысл психотерапии сейчас в этом состоит. Потому что чем больше вы, когда об этом, это позволяете, людям как-то переживать. Мне кажется, работа с полярностями и работа с этой радикализацией, она одна из... Потому что это, конечно, естественно, если поле все колется на части, конечно, человек тоже раскалывается. И, конечно, он с этими трудностями к вам придет. С этой своей яростью. И хотя бы некоторые же настолько устроены, что они даже ярость это пережить не могут, они все время в этом внутреннем конфликте находятся. Я переживаю ярость, и как же я могу переживать ярость, какой кошмар, и так далее. И в результате он не может ничего из этого пережить. И некуда, да? И поделиться этим с детьми или с мужем, например, который сам в ярости, еще пойдет и стрельнет куда-нибудь, да? Тоже не факт, что может. Но зато он может с вами поделиться. И вы можете встретить это. Не без того, что какой кошмар, ты думаешь о том, чтобы кого-то убить. Это нормально, мне кажется, сейчас, что периодически хочется кого-нибудь убить. И важно, что вы расскажете об этом психотерапевту, или люди вам расскажут, чем пойдут и убьют, в конце концов. Потому что просто объем тревоги не справится просто внутри. И человек просто выстрелит первым. А когда выстрелы прозвучали, дальше уже все эти экзистенциальные данности, конечность, индивидуальные различия, все, конечно, уходит. Но включается, конечно, и то, в каком состоянии общество частично находится, в том числе из-за непережитых, на мой взгляд, раньше событий, связанных с языком, конечно, очень много мести. Собственно, сама идея справедливости, она очень тесно связана с местью. Потому что справедливость как устроена? Правда, это великое правило шестерки, думаю, что многие из вас его знают. Если шестерку так нарисовать бочком, то с одной стороны это будет девятка, а с другой шестерка. И этому нельзя помочь. В том смысле, что действительно с этой стороны это девятка. Если вас как медиатора попросят встать здесь, вы станете... Можно поклясться другим, реально это девятка, а с этой стороны это таки, шестерка. Таких ситуаций же на самом деле много. И идея справедливости, очень честно, правда тут важно понимать про месть. Потому что, конечно, хочется отомстить за то, что делают. Я как-то прочитала про Нельсона Манделы, что он когда вышел из тюрьмы, он сказал: больше меня идея справедливости не интересует, я хочу, чтобы в моей стране был мир. Потому что иногда действительно этого невозможно достичь. В погоне за справедливостью очень легко пропустить вот эту месть. А месть, она такая кровожадная штука. Ну, в смысле, что вот один из моих учителей, Дан Ванбален, он рассказывал, что они как раз, ну, у них был конгресс в ЕГТ в Израиле, и как раз там за 5 дней до конгресса началась война очередная. И он, ну, конгресс отменились, а их трое осталось, и они решили все-таки поехать, скажем, мы не можем бросить в такой ситуации и поехали. И, конечно, такая жуткая вещь, я вот могу себе представить, как тяжело это было. Мы собрали 50 человек разных со стороны Палестины и со стороны Израиля. Мы с ними работали. Но это была жутко, конечно, ну, очень такая тяжелая работа. Вот, и там были разные люди. Там была вдова израильского офицера, который там медовый месяц погиб, его подстрелили самолет. Вот, и был парень, которому прострелили колено, и потом у него убили брата родного из Палестины. И вот он рассказывал, что он лежал с этим коленом, когда он узнал о смерти брата. Он думал, скольких надо израильтян убить, чтобы отомстить за брата. Ну, и вот когда они как-то общались, он говорит, что одна из побед, которые я считаю важной, да, что этот парень сказал, что я думаю, что это бессмысленно. Ну, я убью 10 израильтян, и потом близкие люди этих 10 убьют каждый еще по 10 палестинцев. Ну, а может быть, как будто для того, чтобы удовлетворить вместе, нужно 20 или 30. Или вообще, как Гитлеру, уничтожить 20 миллионов людей, да? Ну, благодаря своей ненависти и униженности, которую он пережил во время Первой мировой войны, может быть, там свои детства еще, не знаю, где, чтобы стать тем, кем он. Но явно это из унижения и насилия, конечно, рождается. Мне кажется, что это какая-то такая роль всех нас, она такая важная в этом месте, в работе с этими вещами. Да, но я бы здесь, может быть, немножко притормозила, и я бы, мне важно понимать, еще ли вам интересно следовать или тому, что я говорю. Может быть, у вас есть какие-то отклики или вопросы, которые рождаются, потому что для меня это важно тоже.
Ну, у меня есть такая, ремарка, что ли. Вот про месть сегодня утром невозможно без того, чтобы не почитать новости, там не порыться. Это был сон, может, вы знаете, Павел Ленинский, там в Фейсбуке свой сон говорит. Ему приснилось, что он едет как бы на войну, в Крым. Я пересказываю это ему сон. Рядом едут такие же люди, которые туда же едут, в какой-то там военной форме, с оружием. И они едут воевать с российскими оккупантами, которые одеты в форму фашистов, немецких фашистов. И вот, собственно говоря, я поняла, что у меня тоже, то есть даже некуда месть разместить. Потому что тут конфликт получается между тем, что... у нас есть какая-то общая история,
да.
И у нас есть много связей.
Как я вижу, что у тебя даже слезы появляются.
Очень много как бы переживаний. Даже не собственно. Потому что понимаю, что, наверное, у этих людей тоже есть какая-то картина мира, которая моей картиной рушит.
Ну, интересно, это такой интересная тема, раз утром посмотрим. Потому что это правда, что часть людей, часть моих клиентов только во снах их переживает. Часть настолько вытесняют эту возможность войны. Действительно, я читала по сети, что как будто украинцы больше боятся потерять денег, чем войны. Потери экономической стабильности, чем войны. Но на самом деле дело не в этом. Дело в том, что просто не допускают людей этой возможности внутри, потому что это слишком больно. И одна моя клиентка как раз тоже рассказала о сне, похожем таком, что ей снилось, что началась война, ее сына призвали домой. Да? Но и только благодаря этому, на самом деле, мы с ней спустились, потому что она действительно боится начала войны. ну, и нам удалось пройти вообще к каким-то глубоким переживаниям на фоне, но которые для нее, как ни странно, стали ресурсом. Мы уже говорили про ресурс, потому что интересно было бы понять про ресурс. Они стали ресурсом, потому что мы немного прошли в то место, что будет, если это действительно случится. Мы стали, правда, работать, ну, с, ну, со страхом смерти, конечности, вот, всего, что связано с, вот, с этой глубиной, а не с тем, что его подменяет. Ну, собственно, тревога про деньги, про то, что там вот на работе, что будет, я потеряла уровень жизни, там мои дети не смогут учиться где-то. Это все просто настолько влекли, ну, перед вот другой, на самом деле, реальностью вот этой вот. И дает действительно ресурс, ну, потому что ресурс радоваться тому, что этого нет сейчас, реально нет, да, и что на самом деле весна.
Не надо никого идти убивать.
И может быть нужно перестать называть друг друга фашистами. Потому что это же то, что делают, это еще одна штучка, которую делают средства массовой информации. Они предлагают кальку, которая реально, просто это само слово, вызывает ярость. Фашизм. И называют русских друг друга. Мы называем так друг друга. И вот это страшно, ну, потому что, ну, то, что каждый из нас может, просто перестать называть других фашистами. Да? И, может быть, это даст возможность с той стороны перестать называть фашистами и бандеровцами тех, кто живет здесь. Потому что это ведь, ну, предложенный вариант. Это предложенный вариант, это просто некоторая новая идея, которая, вау, супер, вот этим можно сразу поднимать столько чувств в человеке. Вау, ну потому что тут же, это же еще, вот, это не еще мое, сестер моей бабушки убили фашисты. Это еще вот, это еще моя история, я могу еще это потрогать, меня это трогает вот так вот. Меня слово фашист заводит, просто я провела, не знаю, 10 лет своей терапии в том, чтобы простить немцев и перестать немцев называть фашистами. Потому что фашисты это не немцы, немцы были разные, даже в то время. И, то есть много немцев были фашистами, но фашисты и немцы это не одно и то же. Вот. Точно так же, как, например, люди, служившие в НКВД или там выполнявшие приказы Сталина, это не русские. Сталин вообще был грузин. Ну, в том смысле, что, ну, что это то, что каждый из нас может начать делать, вот, попытаться разделять вот эти вот вещи, да, ну, то есть, вот, которые на самом деле снижают ярость, конечно. Потому что на фоне вот того, о чем ты говоришь, вот этого подавления этого в сны, ну, вот о том, что ты сказала перед этим, тоже меня очень тронуло про месть. Что ты не можешь о своей мести никому сказать. Потому что люди стесняются своих мстительных чувств, конечно. Ну, то есть они склонны их облечь в идеи справедливости, ну, наказать по закону, там, ну, не важно. На самом деле это месть. И важно, ну, работать с этим. Потому что если ты честно можешь с этим, ну, встретиться, дальше, ну, ты можешь это пережить, ну, и что-то может по-другому произойти дальше. Ну, потому что люди за счет такого сильного подавления реально теряют чувствительность сильно. И правда, вот, если еще раз обратиться к ресурсу, они не могут взять ресурс за счет потери чувствительности. Просто за счет того, чтобы не соприкасаться с вот этим страхом и ужасом, который у них есть, и который не с кем разместить и не с кем поделиться. Ну, то, чего они делают, они переходят на заменители. Ну, действительно, политические дискуссии, ярость, фашизм, там, обсуждение каких-то геополитических вещей. И для этого важно потерять чувствительность, ну, или ее снизить, ну, анестезироваться. Дальше, когда мы теряем чувствительность, мы радость тоже чувствовать не можем. И что мы делаем? Мы снова идем в интернет. Чуть-чуть как-то, ну, оживляешься же, когда с яростью хотя бы немножко сталкиваешься, но как-то оживление происходит. Я еще так. Ты читаешь опять, извините, что я записываю, просто хуйню. А вот читаешь когда-нибудь, да, хуйню, и сразу, ну, какие-то чувства выразил, ожил немножко, да, ну, потому что, ну, то, что важно, конечно, это все, естественно, оживление идет через боль, конечно, когда вы будете работать с этими чувствами человека, конечно, когда вы прикасаетесь к мести или к ярости, потому что я реально хочу убить вот этого человека просто, ну, вот, это сложно, но дальше этот человек, правда, рецепторы-то свои немного оживляет, и дальше, когда солнце, он его может увидеть. Ну, когда нежность, он ее может почувствовать. Что люди жалуются буквально на то, что, ну, сексуальная чувствительность снижается. Ну, то есть реально люди, ну, за счет просто того, что себя, ну, обезболивают как-то, да, ну, потому что конгломерат чувств, просто когда вы оказываетесь в эпицентре хаоса и рациональности, и жестокости, которая из этого рождается, но реальных несправедливых в нравственном смысле вещей. Но потому что все-таки есть вот эти, это шестерка, а есть вот интересно, ну, я столкнулась с такой интересной мыслью, и я скорее с ней согласна, что есть вещи, которые составляют, ну, такую мораль отдельно взятой страны, отдельно взятой группы людей, а есть все-таки, ну, некоторые понятия о нравственности. Ну, то есть вот, есть вещи, с которыми, хочется сказать, все не согласны.
Ну, так как дети говорят, так нечестно.
Да, да.
Ты
да,
не
да.
можешь объяснить, почему, но вот
да, да, ну, то есть вот все-таки у большинства людей есть некоторое приблизительное понимание добра и зла. Ну, вот то, что относится к категориям нравственности. Но я имею в виду, что практически во всех культурах воровство считается плохо. Да, конечно, важно учитывать контекст, кто и у кого, и почему, и когда, и зачем, но в целом. Да? Ну, то есть какие-то вещи, которые общие для людей. Но то, с чем мы сейчас сталкиваемся, мы попадаем в зону, где даже нравственность может нарушаться. Законы нравственности могут нарушаться. И, конечно, это вызывает очень много боли, ярости и желания отомстить, и желания наказать. И вот этих вот чувств, с которыми люди пытаются не встречаться. И, конечно, в которых, ну, много боли, на самом деле, в этом периоде. Ну, такой человеческий.
А если нету желания мстить, нету ярости, а есть только боль, и ты живешь в этой боли, и ничего не можешь сделать. Как быть? И я хотела еще вспомнить про этого казака, которого я вначале вспоминала. На самом деле он простил.
Да, я читала, да,
меня вот я видела его выступление.
Да, я
он простил, и он просил, чтобы этого не наказывали, да, потому что его жена ждет ребенка, и он хочет, чтобы семья их не была вместе.
Да, я тоже видела это, и это тоже меня очень тронуло. На самом деле это то, что правда меня трогает, ну, как это сказать. Трогает вот в той стране, где я живу, да, творчество меня это трогает. То есть я несколько раз слушала его, ну, вот, когда он сказал, что не треба его наказывать. А, знаешь, вот для меня это всегда вопрос этического выбора, конечно, вот, где ты уже сильно прогибаешь свою границу, или где ты все еще несешь просто, ну, какую-то идею мира. Да? И если нет ярости, а есть только боль, думаю, что неплохо было бы двигаться к ярости. Ну, немножко зная тебя, то, что про это, да, то я бы двигалась к ярости, конечно. Ну, потому что, ну, ты улыбаешься, я думаю, что это, ну, как-то, ну, не знаю, действует, ну, как это, откликается ли это себе. Но если нет совсем ярости, то важно двигаться к ярости, потому что ярость должна быть. Ну, то есть, если человек вообще здоров, то у него должна быть ярость на этом месте. Ну, то есть вот то место, где беспомощность, ну, есть, там всегда есть ярость.
Ну, конечно, не хочется идти и убивать.
Ну, слава Богу.
Да, но злость есть, конечно.
Слава Богу. Слава Богу. Ну, то есть, ну, здесь то, что можно, но если ты задаешь такой вопрос, то ты говоришь, а что делать? Что делать смысл? Тебе как терапевту что делать?
Нет, мне как человеку. Мне нужно вот как человеку.
Ну, тогда важно действительно понять, где ты можешь разместить это, то есть, с кем ты можешь ее делиться. Ну, кто может немножко, ну, кто может быть рядом, что ли? Ну, чтобы ты не оставался одна. Ну, потому что мне кажется, что самое трудное, это где нельзя пройти, нам все эти чувства даны для того, чтобы мы могли разместить их в контакте. Ну, вот, их важно замещать. Ну и может быть тогда эта боль может перейти во что-то еще. Ну, я не знаю. Ну вот даже сейчас, вот ты сейчас мне все-таки делишься немножко. Вот, ну, она как-то видоизменяется, эта боль.
Ну,
когда
ну да, она где-то затихает, она где-то всплывает. Когда я попадаю на Майдан, я себя по-другому чувствую.
Ну, да.
Вот, ну как-то я в мыслях по-разному проявляется.
Ну да, что к вам будут подходить, ну, как это, приходить разные люди. То есть люди же, ну, действительно, ну, даже то, ну, то, с кем мы работаем, люди делятся на несколько категорий. Есть действительно люди, которые были на Майдане все это время, вот те, которые борются в ситуации стресса, которые не могут сидеть дома и смотреть телевизор. Им проще стоять под пулями, чем сидеть дома и смотреть ленту новостей. Вот. Или убежать куда-то вообще невыносимо, невозможно, да, надо быть в эпицентре события. Вот. И, конечно, эти люди важные, ну, потому что если никто не будет стоять, то кто же будет бороться за это? Ну, то есть вот кто будет строить эти баррикады, если все будут сидеть за мониторы? Да? Ну, то есть вот все-таки некоторая ответственность за, ну, гражданская ответственность есть. Вот. И есть эти люди, у которых, конечно, яркое сейчас, яркое посттравматическое стрессовое расстройство, и в том числе, которым больше всех, может быть, нужна помощь в случае разочарования, ну, и того, что никаких особых изменений не произойдет. Потому что такой вариант тоже есть. То, что сейчас происходит в политике, вы все это видите, ну, то есть вы все свидетели этого. Да? Ну, и это то, с чем на самом деле даже больше работать, да, надо. Ну, то есть это повторный шок. Это, ну, это тысяча раз хуже, да, даже чем стоять, ну, потому что там есть смысл, а тут вот, вот реально люди могут столкнуться с бессмыслом. Мы все с вами можем столкнуться. Пережив все это, пережив экономический кризис, и ничего не поменяется. Ну, то, что часть бизнесменов мне сейчас говорят. Часть, особенно которые очень были такие промайдановские, они приходят и говорят, ни хрена не изменилось. Денег берут еще больше. Делят, деребанят эти, блин, территории, новые пришли, ну и так далее. Но самое страшное, вот это то, в чем людям нужна будет поддержка в этом месте, да, ну, в том, чтобы они, ну, как это сказать, ну, просто жизнь самоубийством не кончили, да, но как часть афганских солдат, после того, как они вышли, я знаю, что все, что они делали, там, погибая, ну, то есть, теряя друзей, это все было бессмысленно, и вообще это все было вообще против человеческих законов, ну, то есть их просто предательно сделали, что ли, да, то есть, как, ну, потому что эта война вообще была дурацкая война, да, ну, то есть это самое худшее, что может быть. Часть людей, это действительно те, которые замерли и сидели, да, ну, то есть, и они тоже, они в вине все про то, что они не смогли, ну, мало того, те, кто были там, конечно, с осуждением находятся, а ты где был в эти даты? Что ты делал? Ты сидел и слушал телевизор? Ну, и они находятся в вине, и там носят цветы туда, и как-то пытаются выразить это все. На самом деле их-то тоже колбасит вот в этой всей ситуации. Они там участвуют вот в этой всей информационной войне тоже. А третья часть, о которой вообще никто пытается не говорить, это родственники и те, кто стоял с другой стороны. Это же вообще просто персона нон грата. Ну, и то, что переживают люди с той стороны, внутренние войска, Беркут и все остальные, которые, часть из которых тоже, ну, часть из которых, допустим, просто так никто не идет, часть из которых просто люди, которые применяют насилие, любят это делать и вообще, собственно говоря, не сильно их это трогает, а часть людей, которые стояли под приказом. Ну, то есть вот, и где их политические выборы, когда они оказываются просто отвергнуты обществом, ты просто никому не можешь сказать, что ты там был. Ну, то есть это вот то, на что сейчас располяризовано общество, на самом деле. Где, ну, вот, ну, и вы можете столкнуться со всеми, ну, из этих людей. Конечно, ваша задача понимать вашу собственную поляризацию. И если вы реально поляризованы радикально, ну, то вы не можете работать с теми, кто радикально поляризован с той стороны. Это ваше личное ограничение просто. Ну, но это важно понимать. Ну, то есть, если это против вашей ценности, вы просто не можете делать терапию человека, который с той стороны. Но ему тоже важно где-то получить помощь. Потому что иначе, ну, он так и остается вот этим напряженным радикалом вот в этой ситуации, где каждый напряженный радикал может бахнуть. Ну, вот каждый, ну, любой может сыграть, ну, вот во взрыв, ну, которого никому не надо. И, конечно, задача общества такая сейчас очень сложная, как построить при этом все-таки, ну, не предать идеалы тех, кто погиб, да, ну, то есть не предать это, да, но все-таки построить что-то, ну, что будет соответствовать демократическим ценностям, за которые люди боролись, как я это переживаю, потому что я понимаю, что каждый, конечно, боролся за что-то свое, я боролась за демократические ценности, ну, или продолжаю бороться.
Я, конечно, задержала начало, но, похоже, нам надо сворачиваться.
Да.
Потому что я тоже наблюдала как раз все эти события, и я понимала, что война, она на улице так и начинается, да, она начинается в каждом из нас. И я видела, что если мне удается усилить все свои полярности в осколке переговоров, и сказать, что я и тебе, 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 и т что я могу находиться и общаться с разными людьми, даже с теми, кому бы. То есть война не по сути, она как по понятиям получается. И когда вот если мы вот эти противоположные понятия, но мы находим эту общую суть, то вот какой-то кусочек мира всегда там.
Ну да, но это то, что мы можем, правда, ну, правда, можем сделать. Ну, вот на мой взгляд, да, поскольку я эту лекцию посвящала, но некоторым смыслам психотерапии, да, вот в это время, да, то здесь я вот то, что последнее хочу сказать, немножко вернуться к тому, что когда я начала говорить о снах, да, что, конечно, вот это место про депрессии, ну, с которыми вы можете уже сейчас сказать, про депрессивное состояние, они чаще всего связаны с вытеснением, конечно, агрессии. Но с вытеснением разных чувств, связанных с тем, о чем мы говорили. Просто я хочу немножко подчеркнуть вот это именно отсутствие чувствительности, связанное с тем, что я не могу принять часть импульсов, которые во мне рождаются. Например, люди, которые реально за мир, вдруг в них рождается ненависть и желание убивать. Ну и, конечно, это может порождать дальше депрессию, потому что, ну, это одна из причин. И вторая из причин это то, конечно, что хаос устроен так, что ничего хорошего может и не произойти. Ну, в смысле, все может остаться, но иногда в каком-то из обществ нужно несколько революций для того, чтобы произошло реальное изменение. Ну, потому что общество еще не готово. Тут же вот важно, ведь у нас большая интенция к свободе в обществе, да? Но свобода же это равно ответственность. Вот освободиться, да, но взять ответственность за свою жизнь. За то, чтобы платить налоги, за то, чтобы участвовать в самоуправлении, за то, чтобы самому заправлять бензин. Да, ну то есть один из моих клиентов говорит, ты что, это я как в Европе должен сам заправлять, а не никто не будет заправлять? Ну в том смысле, что это такие маленькие привычки на самом деле. Ну, то есть я говорю, да, я в Европе, когда путешествую, я и стекло себе сама мою. Ну там такая лежит обычная щеточка на всех заправках. Нужно помыть стекло, если ты хочешь. Но никто тебе не заправляет, никто не подбивает в машине заправлять. Обычно ты сам заправляешь. Я даже сама как-то растерялась первый раз. Приехал, никто не подходит. Ну, поставать-то могу и заправлять. Да что это я буду там заправлять? Да нифига мне нужно. И что я тогда должен отдавать со всех своих доходов по 60% налогов? Да хрена, все равно их украдут. Но в том смысле, что это же ментальность. На самом деле, то, с чем мы сталкиваемся, это же ментальность. Ну, то есть хорошо все развалять, конечно, все, к чертовой матери, все. А дальше же каждому надо взять ответственность. Я думаю, что если каких-то больших изменений не произойдет, то только на этом фоне, потому что общество еще в целом не созрело, уже довольно большой кусок созрел. Часть общества по-прежнему хотят сильного руководителя, который все обеспечит, выдаст пенсии, зарплаты, стабильную эту самую. Не надо ничего, никаких тарифов поднимать, ничего не готов я платить за свою свободу. Не готов. Да. Ну, то есть, и вот это вот еще такое место, где, конечно, может понадобиться довольно много поддержки. Ну, вот так от нас. Да, ну я как-то это попробую с уважением отнестись ко времени. Наташа говорила, что я склонна задерживаться. Вот, но так я здесь скорее остановлюсь, потому что я понимаю, что я когда начинаю об этом говорить, мне хочется говорить еще и поднимать новые какие-то вещи. Но мне интересно, все-таки мы провели здесь там, 1,5 часа. Вот. Мне, конечно, интересно, ваши какие-то отклики вообще, не знаю, кто, ну, чем это завершаете, что хочется сказать в конце. Ну, то есть, получили ли вы что-то, зачем вы пришли?
Ну, я тревожность как-то упомянула, то я как-то не поняла, как обходиться, что делать, с чем связано с любого начала.
Ну, я немножко скажу, хотя действительно об этом можно еще одну лекцию прочитать. Но я могу тебе сказать так, что скорее все, что связано со свободой, очень сильно связано с тревогой. Это, ну, понятие, то, которое стали рассматривать еще экзистенциалисты в начале прошлого века, что, собственно, до того, когда все было определено, ну, в смысле, традиция, тебе надо делать вот это и вот это, и будет тебе счастье. Ну, вот вы помните еще в советские времена, да, тебе надо выучиться, получить высшее образование, потом получить квартиру, машину, дачу, шаблон. Да, некоторый шаблон, которому ты следуешь, да. А шаблон, естественно, предполагает не свободу. А люди как-то борются за свободу и свободный выбор. Ну, например, женишься ты на человеке, должен всю жизнь с ним жить, да. А тут оказывается, что не должен.
что ж тогда делать? Понимаешь, и вот свобода, она равна тревога, равна ответственности. Ну, потому что ты с чем сталкиваешься? Что собственно никто твою жизнь не определяет, а дальше тебя самого решат. И это ужасно тревожно. Ну, это, собственно говоря, слова Сартра про то, что лучшее, что мы можем сделать, это сделать человека тревожным, ну, в смысле, столкнуться с тем, что мы заброшены в этот мир и окончательно заброшены. Ну, Хайдеггер об этом говорил позже. И мы не знаем, что делать. И задаешь мне вопрос, что с этим делать? Ну, с этим можно просто жить. И правда, ну, сталкиваться с тем, что это правда тревожно. Ну, а дальше я делаю выборы, я сталкиваюсь с их последствиями, я беру ответственность за них, ну и так далее. Переживаю. Я говорю, ну, отвечаю немножко на твой вопрос, да?
Спасибо. Да, все-таки ваши руки. Вы что-то поздравили. Да, это важно. Я очень рада, что ты начала. Потому что этого, ну, я ждала, немало на предметку. Вот. И я думала себе на мысли, что, конечно, это очень важная тема. Да, все равно она касается, как бы там не относились к этому. Вот. И я хочу тебе сказать, что мне будет интересно, важно обо всем, о чем ты, ну, вообще, о чем ты даже собираешься рассказывать и говорить. И я пришла сюда на то, чтобы послушать именно тебя и твое мнение. Вообще, что ты об этом думаешь, я убедила, что оно очень важно. Оно совпадало с моим тоже, открыло еще несколько окошек.
Есть такая китайская мудрость. На сутки, не знаю, она назвала это «Отвязь». Что-то жил эпоху перемен. Но я с ней как бы спорила, что это не проклятие, это наоборот, ну как бы, ну, потом я вот в это время, ну, практически здесь согласилась. Вот. Ну, в принципе, думаю, что, ну, хотя это очень тревожно, и страшно, наверное, и больно. Но мы доращиваем себя и ментально, мы многое узнаем из того, ну, я, например, то, чего не знала из истории, там, и ментально, и, ну, и внутреннее, духовное, психологически тоже. Ну, наверное, нам не помогло. Ну, собственно говоря, я хотела услышать это, ну, наверное, я его услышала.
Спасибо. Спасибо. То, что ты говорила, все, о чем мы говорили, мне близко. Сердце отзывается, душа отзывается, все мне отзывается. Градус возмущения и негодования меньше ничего. Но я знаю по опыту работы с тобой, что сначала кажется, что ничего не происходит. Какой-то разговор такой, как на кухне. А потом такие результаты. Вот, надеюсь, что оно как-то стаканится.
Спасибо. Что особенно на последних словах, прям у меня так внутри все проживает эту тревогу, эту ярость. И у меня есть люди, которые к Луке, считаются, не имеют отношения, которые действительно переживают. Это мои друзья в Киеве, мои родители, которые живут на востоке Украины, которые за то, чтобы, ну, чтобы менять демократические ценности. Я обязательно им перешлю эту аудиозапись, которую я делаю, потому что, ну, мне кажется, это поможет им с какой-то стороны успокоение даст, с какой-то стороны, может, они по-другому посмотрят на то, как они это уже переживали. Поэтому как-то в действии уже, о чем ты говорила, про терапевтический эффект и про распространение. Не только вот здесь, в принципе. У меня уже конкретно пошла мысль, что я буду с этим делать. Вот, спасибо большое.
Может, еще один-два человека, мне важно просто действительно ваше мнение.
Я очень благодарна тебе именно за твою позицию, знаешь, такую гражданско-терапевтическую. Скорее, ну, как-то это очень поддерживает, что, знаешь, ну, что в Киеве есть такие люди, знаешь, про это. Ну, и я хотела сказать о том, что вот мне очень понравилась часть про замечание того, что там меня, например, толкает в это расщепление, да. Ну, как-то я точно понимаю, там, отчасти я понимаю, что это, да, отчасти я, у меня отслеживают какие-то вещи, и как-то я так вот об этом буду вспоминаться.
Спасибо. Я вам сейчас скажу.
Я пришла, потому что я очень президент получилась, и мне всегда очень интересно то, что ты рассказываешь. И у меня мастерски получилось выяснить, что эта тема будет как-то связана с нашими событиями в стране. Я вообще про это не думала. Я настолько устала от этого всего, насколько тяжело это переживается, правда, такое количество перемен безумия, от которых уже просто вот неизвестно от чего хочется просто отдохнуть. И мне даже на лекции, хотя я уже осознала, что это было про политические ситуации, про все остальное, мне все равно удавалось это связывать с какими-то, ну, с аспектами личной жизни, с аспектами, в принципе, перемен и свободы, что для меня сейчас очень актуально. Вот поэтому спасибо тебе большое, мне было очень интересно. И мне стало спокойно.
Я еще хочу тебе сказать спасибо, но мне как-то удалось удивительным образом отойти от этой темы, и я достаточно свободна в последнее время тема Майдана и происходящего с кем чувствуется. Сейчас вот лекцию почувствовала, знаешь, такое, именно прочувствовала, послушала, прочувствовала, и такое возвращение, и не знаю, как, какое-то экстремальное наблюдение за тем, что происходило со мной, потому что, похоже, что до конца еще не разобралась. Но из этого состояния гораздо проще, конечно,
Спасибо. Спасибо вам, что вы пришли.
Да, правда, у меня было много вдохновения. Я так, ну, как-то я думала, ну, что я буду послушать, что рассказывать. С утра я проснулась, думаю, господи, ну что же я так устраиваю свою жизнь в таком стрессе? Боже, что я буду говорить полтора часа? Это для меня пролетело прямо как мгновение. Мне было как-то очень важно, наверное, то есть быть актуальным, что это для вас. Спасибо, что вы видите.
Мне кажется, это не договорилось. Мне показалось, у тебя еще есть много чего сказать.
Да, похоже.
Спасибо всем.